Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. И в гостях у меня сегодня в программе «Без дураков» Татьяна Анатольевна Тарасова. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна.
Здравствуйте.
Самый заслуженный тренер всего-всего на свете, что имеет отношение к фигурному катанию. Да ладно, не отнекивайтесь. Можно
сказать, это не отнять.
Десятков олимпийских чемпионов вырастили.
Не отнять, но дальше надо все время доказывать свою профнепригодность или пригодность. Это у нас такое дело. Выходи и делай.
На катке-то продолжаете доказывать? Или уже...
Стараюсь.
Чего с этой Олимпиадой едете? Про Олимпиаду я вообще не собирался особо сегодня. Да, ну
да,
вот в любом случае надо сказать. Конечно, Олимпиада-то будет.
Еду.
Да, в качестве?
В качестве, ну, и тренера команды, комментатора.
Угу.
Буду комментировать на НТВ+, и на Первом канале.
Угу.
То, что буду успевать. Буду стараться.
А вы остаетесь до сих пор тренером-консультантом, по-моему, так это называется?
Остаюсь, еще пока не сняли с работы.
Не сняли с работы. А что же ожидается снять?
Ну, знаете, я вам говорю, у нас надо доказывать, у нас такая профессия конкретная.
Понял. Из ваших питомцев кто? Или питомцы ваших питомцев? Кого больше?
Знаете,
за кем больше всего будете наблюдать на Олимпиаде?
Я буду наблюдать за всеми. За всей нашей российской сборной. Я конкретно здесь не имею отношения к... Я больше помогала Кофтуну, который не попал, да? И немножко помогаю, ну, много лет, но в этом году совсем немножко Аделине Сотниковой. Но, в принципе, всем, которые в той или иной мере... Я... Жизнь каждого спортсмена, который участвует на Олимпийских играх, я ее знаю, и когда-то прикладывала к ней свои какие-то усилия или советы, или деловые какие-то рекомендации. Так что я не считаю себя совершенно чужой, я их всех считаю своими.
Тарасята все практически?
Нет, это не значит, это не те, которых я тренировала, а просто это уже сейчас ведь другая страна, другие взаимоотношения, и у тренеров со спортсменами тоже, это все по-другому. Я как бы консультант, меня могут спросить, меня могут и не спрашивать, в связи с тем, что мы раньше жили в стране советов, а теперь мы в ней не живем. Раньше мы давали советы, а теперь только тогда, когда нас спрашивают.
Ну, есть ощущение, что возвращаемся, а некоторые говорят, что никогда и не переставала наша страна быть страной советов.
У вас тут дует так?
Попросим немножко уменьшить.
Как будто мы на улице хорошо, как будто на Олимпийских играх.
Ну, вам-то не привыкать, в общем.
Ну, ясное дело.
Ледяной ветер. Кстати, о шубе вспомнила ваша. Она где-то у вас висит в запасниках, та самая.
Почему вы думаете, шуба? Что я так... Я работаю с 20 лет.
Так.
А мне сейчас, в этом году, вот на Олимпийских играх, мне будет 67. Неужели вы думаете, что у меня... Я все в одной шубе хожу. Где же такое качество было взять?
Оно к вам,
нет,
конечно,
я
не
всегда... Нет, нет, я, у меня уже нет тех. Последняя сгорела, когда я закончила работать с Лёшей, она просто на Олимпийских играх сгорела. Я ее сняла, и упала с нее подкладка. Она вся сгорела. Так что вот такая энергия, да, такая энергия ходит в нас, в тренерах, что у нас все горит.
Ага, ну и раз уже заговорили, шуба – это один большой талисман для всех. Черепашки тоже остаются в качестве талисмана. Рассказывали про штопанное,
перештопанное. Вы знаете, давно отдыхают.
Отдыхают уже.
Да, отдыхают.
На почетном, заслуженном отдыхе.
Ну, не знаю, может быть, проснутся.
Ага.
Пока отдыхают.
Возвращаясь к Олимпиаде, больше всего говорили, ну, понятно, что люди на виду, как раз Кофтун-Плющенко. Вы здесь ваше субъективное, наверное, мнение уже правильно сделали-то в итоге или нет?
Я считаю, что правильно. Я считаю, что правильно. Я видела Женины усилия. Это единственное, что Кофтун не должен как бы был отбираться на Европе. потому что он выиграл чемпионат страны. Чемпионат страны – это что-то значит. Я привыкла, что чемпионат страны первый человек, который выигрывает, это вообще что-то значит. Настоящая, ну, настоящая большая победа, да? И поэтому на Европе мы еще хотели кое-что попробовать. Но у нас не получилось. Может быть, мы на одну тренировку больше сделали. Может быть, он чуть-чуть испугался этих задач. Но все равно у меня он не сделал там ни одного. Я его таким не видела, таким тренирующимся, безошибочным. У нас не было цели бороться с Женей. А мне кажется, что они мотивировали друг друга, потому что появился какой-то для Жени сопляк, который вообще тут прыгает на одну ногу, да еще в конце концов и чемпионат России выиграл. Это тоже очень серьезная мотивация для того, чтобы ему быть встроен. Как-то с другими вообще он на них внимания не обращал. Вот. Я видела Женина усилия с лета. Я видела, как он тренируется. Я видела, как он занимается с скоростно-силовой подготовкой, как его тело стало совершенно другим, готовым к результатам, при том, что перенесенная операция это не легкая. Поэтому я профессиональный тренер, и я счастлива за таких людей, которые имеют такую мотивацию, которая их ведет дальше по 4 года. Это отборные люди.
Мотивация, Татьяна Анатольевна. Все же говорят, что с определенного возраста уже и кости становятся немножко другими. И мышцы,
ничего,
и
а кто говорит? Кто говорит? А у нас предела нет.
Долго и счастливо, и не ремонтировался вот, время от времени.
Ну, ремонтировался, вот он подремонтировался. Я еще помню Олега Алексеевича на своем 60-летии. Это было не так уж давно, который поднимал Милочку на вытянутые руки. Это еще не... И весь зал, огромный зал 15-тысячный, стоял на коленях, увидев их. Понимаете? Поэтому для меня это все очень уважительно. Для меня это все... Это расширяет наши тренерские вообще возможности и соображения по поводу того, сколько может человек. Я много работала с японцами, и даже одно время меня звали Япона-мать. Но как бы они расширили мои представления о возможности тренировки.
То есть еще больше, чем
им
мы
помогла.
При советской
да,
власти, да?
Да, многим помогла из них, да, но возможности человеческих возможностей, понимаете, включая шестидневную тренировку, да, в 12 раз в неделю, как это работает, наши не делают таких объемов.
А вы по-прежнему считаете, что объем решает все? Есть и другие как бы концепции?
Есть другие концепции, но есть другие концепции, которые тоже как усваивает человек, сколько надо катать для того, чтобы в эту минуту выступить, да? Вот это все тренерские вопросы каждодневные, которые мы же у нас никогда в голова не бывает свободна. Если ты куда-то идешь вдруг, да, и такое у тебя вообще настроение, что ты этого не помнишь, ты всегда об этом думаешь. Сколько ты сегодня дал, сколько раз ты дал, сколько повторов ты дал, как они увеличат твою силу, скорость, как они... Это все... Ну, это все
сумасшедшая жизнь. Я даже вспомнил, что это... я вижу людей, которые, естественно, в дневнички записывают, таких упражнений каждый день, там у них такие
фолианты
с собой в руках.
А как же? Это же серьезное дело. Сколько повторов ты сделал с максимальным весом? Сколько подходов? Сколько ты килограмм повесил на ноги? Как ты развиваешь свою силу?
Татьяна Анатольевна, а по поводу телевизионных проектов с непрофессионалами, скажите вот так честно, без дураков, это...
Без дураков, скажу.
Без дураков, как в программе и положено. Это... как бы на уровне мирового спорта? Либо это все-таки другая
категория? Как это может, быть на уровне мирового спорта? Это шоу-программа. У нас есть много разных шоу по миру, которые забирают всех олимпийских чемпионов, интересно катающихся людей, развивающихся людей, которые даже не умеют иногда выступать на соревнованиях, которые всегда проигрывают соревнования, потому что у них психика, психоз, нервоз и токсикоз, но которые очень интересно развиваются. Они развиваются... так, как никто. Они делают интересные вещи, интересные шаги, интересные всякие прыжки. Они творчески очень работают, и у них это получается. И это никто не отменял. Это,
то есть это не третья профессиональная лига, это что-то совсем
нет, это
иное?
Нет, это не третья профессиональная лига. Это что-то иное. Эти соревнования, которые были на Первом канале, я очень благодарна им за то, что они провели эти соревнования. Это проводил Дик Баттон. Это соревнование среди профессионалов. Мы тоже в них участвовали. Но вот мне посчастливилось участвовать с Климовой и Пономаренко. Два раза мы выигрывали, да? С Ягудиным. Это были колоссальные соревнования. В них принимали участие вот Белоусу Протопопов. Они катали там уникальные номера, которые являются шедеврами мирового фигурного катания. И это другая совершенно сторона. Там нет многооборотных, может быть, прыжков, а кто-то ими владел наоборот. У них есть это как трюки. Так, но каждый берет своим.
То есть это фактически это очень, вот ледовое
это
шоу,
очень,
да?
Это ледовое шоу, так оно и объявлено. Соревнования среди профессионалов, это было всегда, так сказать, своя точка зрения на фигурное катание всегда была изложена его участниками. И это было потрясающе интересно. И судили эти соревнования все выдающиеся спортсмены предыдущего времени или этого времени. Понимаете, это был такой взгляд очень интересный. Я первый раз, когда попал, чуть с ума не сошла от восторга, честно.
Но вы ведь сами делали ледовое шоу практически 14
да,
лет.
Да, я делала, да, делала.
Это было одно из первых, или чуть ли вообще не первое в России?
Да, я очень... Очень любила эту работу и по ней очень скучаю. Вот.
На чем разбежались? Разные говорят о том, что стали уходить из вашего шоу, в другие шоу там разбирали.
Ну, это был такой как бы театр. Первый театр, который был на самоокупаемости. Это очень тяжелое дело, потому что наш лед стоит очень дорого. Нам Анна Ильинична Синилкина и отдала какие-то комнаты на стадионе.
Я напомню, что это «Ледовый театр, все звезды», так он называется.
Да, мы объехали весь мир. Так что я как-то и отдохнула. Немножко я пару лет не работала со сборной, со спортсменами. И многому научилась, потому что я работала режиссером, да. Посмотрела, как тренируется Торвилл Дин. То есть я для себя очень много почерпнула из того, что мы делали. Я видела, как Торвилл Дин... могут делать по 7 прокатов. Для меня это было... Для меня это был сюрприз.
То есть это много, это очень много.
Да, это много.
7 прокатов, это значит 7 раз одну и ту же программу подряд.
Разные.
Да? Разные программы.
Угу. Ну, подряд.
Ничего себе. Это
что так что это очень, очень интересно. Очень интересная была работа, которая потом очень повлияла на какие-то мои хореографические, может быть, возможности дальше в постановках разных спектаклей и программ, и моего тренерского какого-то понимания. Вот, и как раз сегодня я хотела бы упомянуть, что мне в музыке всегда помогал такой прекрасный концертмейстер, как Маша Баранкина. И... к моему большому сожалению, один день болея серьезным вирусом, ее сегодня не стало. Все друзья мы находимся в глубоком шоке и соболезнуем нашим близким друзьям, которые потеряли дочь, у которой есть девочка 4 лет и мальчик 17.
Примите наши искренние соболезнования.
Спасибо большое.
Не хотел об этом упоминать, если вы не упомянули, и ровно по этой причине.
Она могла мне отвечать, Маша, совершенно на любые вопросы, которые я ей задавала по музыке. Совершенно любые вопросы. Она была очень глубоким человеком и насквозь пронизана музыкой.
Это в том числе та причина, по которой мы сегодня выходим без видео, без картинки, без программы сетевизора, а только в радиоэфире.
Да, потому что вид ужасный.
Очень хорошо выглядите, кстати. Здорово просто выглядите. Я уж, готовясь к этой программе, попадал на разные диеты, которыми пользовались и прочее.
Давайте, я все скажу.
Про диету тоже расскажете?
Конечно, расскажу. Если спросите. Если это интересно.
Давайте про музыку тогда, если вспомнили, да. О вашем муже, замечательном, очень неизвестно, кто известнее, в общем, в мире, да, так слава и не
конечно.
Есть, да, Владимир Всеволодович Крайнев, который
Крайнев, был
несколько лет назад, с которым вы очень долго прожили, и многие говорили,
33 года.
Он же для вас и спектакли писал, и музыку специально.
Да, он мне написал целый проект, как раз вот Женей Баранкиным с отцом Маши. Он написал мне целый лист, 10 спектаклей, которые я должна была выполнить. Там было вообще 14, я все 14 поставила, которые я должна была вот в ближайшие годы как бы это поставить. И я все их поставила. Mm-hmm. Вот, и вот сейчас проводится конкурс имени Владимира Крайнева в его Харькове, в Харькове, где он вырос, и где он мальчиком еще 7-летним играл концерт Гайдена с оркестром, и все его ученики принимают участие в этом конкурсе как жюри. И даже у Кати Сканави принимает участие, у его, в общем-то, ну, второй ученицы, она была, первая была Байко, вторая была вот Катя, которую привели, и вот Катя, Катина дочка будет принимать в этом. Там очень заявлены хорошие, настоящие дети, очень способные, и этот конкурс продолжает жить благодаря его друзьям. И друзьям конкурса, и его ученикам, которые все очень внимательно к этому относятся. И, ну, в общем, работают на таком безумном
уровне. Возвращаясь к вашей совместной, как бы, деятельности, вы заказывали мужу какие-то вещи, которые видели, или он предлагал? Потому что вас-то, в общем,
нет, я не всегда слушалась. Я ведь не похожа на послушную, да?
Ну, совсем.
Вот, но, да, он мне записывал специально для Бестемьянова и с Букиным «Рапсодию на тему Паганини» Рахманинова. Мне специально это писали.
То есть он...
И он играл.
Он лично играл, да?
Да, он лично играл. Вы не представляете даже, как он сыграл. Можно было... Ну, не знаю, мне кажется, что кататься было... Это, ну, как стихи прекрасные читать. Так он сыграл.
Стоя вашего
знакомства,
да?
Слава Зайцев делал к этому костюмы. Вообще собиралась такая... Лучшая компания на свете, которая помогала делать мне чемпионов, помогала каждой в своей профессии по самому высшему разряду, потому что я никогда не стеснялась просить помощи и считала это правильным подходом к профессиональному делу.
Возвращаясь к мужу, на ваш взгляд, это нормальная была жизнь? Если вернуться назад, не переделали бы?
Прекрасно.
В Ганновере, вы там, то в Америке,
ну,
то в Японии, то в
Москве. Ну, во-первых, мы сначала первые 10 лет, даже больше, первые 13 лет мы прожили здесь, в Москве.
На Соколе, в той самой...
На Соколе, да, на Соколе, где собиралась в этой небольшой совсем квартире, где собиралась до 75 человек. Как, даже я не представляю.
Там был какой-то коридорчик, в котором на велосипеде катались.
Да, 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 коридор, как... все. Ну, вот так собирались. Там Миша Жванецкий приезжал, читал по осени, когда он приезжал из Одессы. Он всегда у нас собирал, приходил к нам, и собиралась компания, как всегда Вова говорил, Женя Баранкин, евреев и фигуристов, и мы, значит, слушали с открытым ртом. Там всегда были очень интересные люди, и нам было очень весело жить. Мы жили очень весело и очень наполненно. Я ездила, когда у меня было время, с ним на гастроли по Сибири, потому что у него был постоянно непроходящий гастрит, переходящий в большие язвы, и надо было готовить на кипятильнике хотя бы какую-то курицу, спортсменку там ловить какую-нибудь синюю. Вот, и поэтому я с ним ездила, я никогда не ездила с ним, и по Европе нас сначала не пускали, а потом нас пустили, и мы ездили, он брал меня на концерты, и таким образом я побыла с разными оркестрами и посмотрела, какой успех у русских музыкантов за границей. Я была с ним, когда он играл в Золотом зале Европы, в Мюзикфирайне. Я была на трех разных концертах. Я была с ним в Германии, где после концерта Рахманинова практически сломали весь зал.
В каком смысле?
Потому что все вскочили и стали кричать и вообще вести себя просто... Ну, потому что это было потрясение, понимаете? Вот, и я ему очень благодарна за то, что я... Они ездили с мамой, например, по Америке, а я к ним там работала, подтягивалась, или они ко мне. Ну, в общем, это была, понимаете, это была настоящая интересная жизнь, и профессорская жизнь, когда мы приехали в Ганновер, и когда мы жили очень скромно, и с нами приехали 5 человек, его учеников, которых он старался спасать от армии. И мама, и я, мы готовили, и готовили и давали, так мы всегда сидели за одним столом, и так мы прожили, в общем, много лет, помогая детям. Это был такой же дом, как там, когда я снимала в Америке, и все. Это был дом, в котором звучит музыка 24 часа, стояло 3 инструмента, один готовился, второй уже стоял на входе, третий работал с Вовой. И так с утра до ночи. И все мы друг друга очень любили. И помню, вот, например, Саша Мутускин сейчас, он профессор Нью-Йоркской школы. И ему всего 34 года. И вот он мне как сын. Вот, потому что такая была близость отношений.
Татьяна Анатольевна, поняли, только катка не было там, наверное, да. 3 рояля, уже места для катка не оставалось.
В городе Ганновере это единственный город, в котором нет катка.
Короткий перерыв на новости делаем, вернемся в студию через 5 минут.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что в гостях у меня сегодня заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова. Посмотрел я на вопросы, активно идут сегодня в программу. Давайте на несколько, может быть, и ответим. Сначала уточнение. Владимир из Омской области просит уточнить, вы будете комментировать на НТВ плюс Олимпиаду или только анализировать в студии? Ему очень важно знать.
Я буду и комментировать, и анализировать.
То есть все вместе. По полной комплексу.
Что
работы.
Успею, да. Но
все включено.
Да, но да, в студии буду обязательно.
В студии обязательно, в том числе и во время, как бы, да,
прямых анализировать, да.
Анализировать.
Анализировать, и Аня Дмитриевна мне предложила. Так, мне кажется, интересная вещь, чтобы я, находясь в студии, включала какие-то свои заметки по поводу того, кто будет кататься следующий, обращала ваше внимание на что-то, на то, на что, там, я считаю, нужно обратить, потому что, конечно, я всех знаю на протяжении многих лет.
Сергей Добровольский просит про диету спросить обязательно. Ой. Скажите самое главное, да.
Про диету? Просто, как Галина Павловна Вишневская говорила, есть надо меньше. Это для диеты.
Вот.
Я обратилась к Маргарите Васильевне Королёвой, да, и она... Елена Малышева меня привела к Маргарите Васильевне Королёвой. Сказала она, лучше она тебе поможет. Вот у нее есть много книжек, и у Лены тоже Малышевой есть. Все, что в этих книжках написано, все, если кто-то может применить это к себе, но... Ну,
самое ограничения главное, серьезные. Там затейливых корней палисандра какого-нибудь.
Нет, ничего там такого нет. Там есть пятиразовое питание, основанное на том, что ты должен съесть вот 250, ну, 300 грамм за один прием, да? Угу. Много пить воды. 2-2,5 литра.
Ну, собственно, то, что советуется.
Да.
Как бы научные
диетологи. Да, ну и не есть сладкое. И на хлеб стараться не смотреть.
То есть вообще...
Ну, вот и все, да.
От одного
я не могу вам сказать, у меня был очень хороший результат, но держать этот вес, это нужны уже дополнительные силы. Поэтому я тут не могу очень сильно хвастаться.
Вопрос к теме, который... Следующий вопрос. Вопрос к теме, который я хотел как раз затронуть сегодня, о таких об особенностях национального и международного характера, да, поскольку вы работали, собственно, ну, со многими спортсменами в разных странах. Вот Илья из Ярославля спрашивает как раз, вы тренировали соотечественников и иностранцев, кто покладистее? Так ли важен общий язык для общения? Например, там, накричать с матерком. Или профессионализму нет преград?
Ты же просто так с матерком не кричишь, ты это делаешь для чего-то.
Ну, естественно. А если да. Они не понимают, да? Думают,
вы знаете,
что
они все так хорошо понимают все. Я могу с ними на русском разговаривать. Мои ученики учили русский язык. И не обязательно матерком, а просто повышение тембра голоса, изменение его, акценты на каких-то специальных словах, которые ты хочешь выделить, чтобы они пошли в дело, да?
Я по-другому.
Это мотивация... Да, спортсмена, и постараться вынуть у него больше те возможности, которые он сам в себе не знает. Это целая наука, поэтому с кем бы ты ни работал, ты проникаешь в этого человека, и ты работаешь со всеми одинаково. Ты не можешь работать просто спустя рукава, ты не просто работаешь, ты не просто даешь уроки, ты живешь этим человеком.
Жить можно по-разному. Я по-другому переформулирую. Пришлось вам отказываться от каких-то вот личных тренерских привычек, когда вы стали работать с иностранцами? Ну, ходит легенда, что вы кому-то, я уж не помню, кому запрещали там замуж выходить или жениться, например, так. Нет, тренироваться и...
Нет, я никогда не запрещала. Я вот, например, недавно Игорь с Наташей были у меня, Бестемьянова и Бобрин, да, я не хотела сначала, чтобы они поженились, потому что были какие-то... Я дружила с семьей Овчинниковых. Игорь был женат на сестре Юры Овчинникова. У них был ребенок. Ну, конечно, свою девочку... Я считала ее совершенно своей, потому что она потеряла маму в раннем возрасте. Я не была, конечно, ей мамой, но я была ей близким человеком. Я за нее могла бы кинуться на амбразуру легко. Поэтому, конечно, не каждый человек хочет такого счастья своей дочке, правда? Вот. А оказалось, что они прожили и живут очень длинную, счастливую жизнь. Я была у них свидетелем на свадьбе. Ну, потому что я могла высказывать какие-то свои, да? Люблю, не люблю, надо, не надо. Но это ничего не значило, да?
То есть так по-матерински.
Я, я даже, вот они ко мне пришли, я даже просила у них прощения. Потому что, мне кажется, с моей стороны это было правильно. Потому что они всей жизнью доказали, что вот у них такая, какая такая любовь, вот такая любовь.
Возвращаясь к первому вопросу, с иностранцами от каких-то приемов отказывались, которые у нас были в ходу, или нет? Или в этом смысле ломать себя не пришлось?
Нет, мне не пришлось себя ломать. Я всегда работаю с большим азартом и воодушевлением.
А под вас пришлось себя ломать?
А это их надо спросить. Они же зачем-то шли. Все, кто зачем-то шли, все это и получили.
Есть ли разница в...
Ко мне вот пришел когда-то Джонни Вейер. Его в этот год дисквалифицировали как раз, потому что он уходил со стартов. У него была с психикой такая красота, что он вот выйдет на старт, бывало, что сделает три шага и прямо уходит в калитку. И я его видела, и вот он ко мне пришел. И я стала помогать тренеру. Тренер потом звонил и говорил, он хочет тренироваться только у тебя. Но он у меня тренировался по 3-4 месяца в году, да. И я тебя прошу не брать. Я ее очень любила, и я не стала его забирать. Да, но когда он у меня тренировался, первый на Олимпиаде в Турине был Женя Плющенко, а он был второй по короткой программе. Так что зачем он приходил, то он и получил. Так же, как Аракава, так же, как Саша Коэн.
То есть там главный вопрос – вопрос мотивации.
Я,
да.
Я старалась работать, я старалась придумывать для каждого свой ход, свое какое-то направление неповторимое. Думала о музыке, о программах, о прыжках, о многократных повторениях, о силовой работе, о скоростно-силовой работе. Все делала с поддержкой тех людей еще, которым я доверяла.
Есть ли разница в мире таланта?
Команда работает, понимаете?
Понятно, понятно, Татьяна Анатольевна. Я про то, что многие говорят, замечательная школа фигуристов, советская, российская, после определенного перерыва возрождения произошло. Мера таланта, ну, вот как бы национальная такая существует, там, скажем, русские больше склонны, там, американцы или там японцы. Англичане, французы, все ведь по-своему вроде, но не все становятся чемпионом мира, не все школы выходят на первый уровень. От чего это зависит?
Ну, у нас очень же талантливые люди вообще.
Талантливее других или нет? Или все-таки с высоты своего
тренерского опыта? Да, у нас душой исполненный полет. Но понимаете, что получилось? Что в 90-е годы очень много наших тренеров уехало. Теперь они работают на самом высоком уровне. Игорь Шпильман, Марина Зуева. Им принадлежат последние результаты 8 лет. Олимпийские чемпионаты мира и все. У них есть целые школы, которые работают так, как мы работали. По нашей системе. Крылова, Анжелика. И так 650 человек. Утечка мозгов.
Ну, у самых квалифицированных, очевидно, да. Поэтому
теперь нашему молодому поколению тоже надо догонять. Вот, мы работали с японцами, мы работали, вот понимаете, мы работали, мы. Они видели, как мы, сколько мы, что мы даем, какая у нас разминка. Раньше же никто не видел. Американцы. Всегда, базово, вообще всегда, во все века, очень хорошо катались. Потому что у них такая система, что ты вышел, ты же не берешь у тренера каждый день час. Мы стоим часами с нашими, а они берут 20 минут, потому что больше семья не может платить. Тренеры бесплатно не работают. Значит, они вышли, И вот у них 5 минут есть возможность прокатать программу. Музыка ставится один раз за сессион, они говорят. И вот на этой сессион 45 минут один раз ставится музыка. Хочешь, кусками их катай. Но они никогда не катают кусками, они всегда катают целиком. И они всегда очень хорошо скользят. Вот просто потому, что очень много делают повторов, вот как-то всегда хорошо скользят. Вот. А так англичане тренируются у русского тренера, у Жени Платова, у двукратного олимпийского чемпиона. Японцы тренируются у русских тренеров. Да, программу, вот, например, Мао Асада делала я в этом году. Да, она получает очень большие оценки, девятки за компоненты. Учила делать эти компоненты я, но кто-то другой учил тоже. Работают.
Так что такое перекрестное пыление происходит в мире, да, фактически.
Да, конечно. Конечно. В Швеции работает русский тренер, который Лёшу Ягудина воспитал, да, майоров, и его сын катается. То есть понимает в прыжках. Лёша при нем стал прыгать все тройные прыжки. Итак, в Италии мы преподавали. И пары итальянские делали призерами чемпионатов Европы и мира Олимпийских игр. Мы все перемешались.
Так что самые талантливые в мире, сомнений быть не может. Но при перекрестном опылении мы поняли уже, потому что вариться, наверное, в собственном соку тоже нельзя нигде, ни в какой области. Здесь, по крайней мере, как
минимум, конкурентоспособная. Мы бы с удовольствием варили в собственном соку, если бы эти 20 лет можно было из чего-то выжать сок. Вот и все.
То есть,
но свою жизнь на становление только страны отдавать не хочется. Каждый, у меня свое, например, представление в голове, как должна быть построена Россия или как другой, как какая-то страна. Каждый делает максимально, что он может вокруг себя. Он собирает профессионалов, он собирает талантливых людей, и каждый максимально работает. И так же все. И вот так вот заполняется вся территория. Да, кто может, кто понимает, у кого получается, кто больше знает. Профессия не отменяется.
Вы уезжали работать в Америку с чувством горечи, обиды?
Почему?
Просто был бесплатный лед, как многие говорили, то есть вам давали бесплатный лед, и поэтому вы даже вырваться оттуда особо не могли, потому что здесь такого не предлагали.
Да,
это правда, да?
Американец Том Коллинз помогал очень, да. Конечно. Мы уезжали, потому что мы хотели не умереть, а работать. Вот мы и уехали. Для того, чтобы не пропустить Олимпиаду для тех талантливых людей, которые доверили нам свою жизнь. Я поехала с Куликом. Здесь была засада. Здесь ничего не горело, не работало, не заливалось, не отапливалось. Все. Мы поехали туда. Мы за 2 года подготовились к Олимпийским играм, за 3. И выиграли Олимпийские игры.
Сейчас лучше.
Присоединились Платов с Грищук. И тоже не пожалели, потому что тоже выиграли. Вот я одна подготовила 2 золотые медали, находясь в Соединенных Штатах Америки. А какая разница мне где находиться? Конечно, у себя лучше. Но я уже у себя в Москве не сидела. Я же тоже ездила по городам и весям. Я в Томске проводила по 2 месяца, я в Одессе проводила по 2 месяца, в Северодонецке, для того, чтобы получить лед по 12-14 часов. Для того, чтобы в деле сделать дело. Ну, поехала в Америку, там еще удобнее.
Вы всегда были жесткой на язык, и многие удивились о том, что в 2012 году, это было в 2011, наверное, приняли предложение президента Путина пойти...
С большим удовольствием и даже с удивлением.
Многие подозревают, что это что-то там материальное вам дало, вспоминая аналогии, там фонды различные.
А какие? Пусть мне кто-нибудь скажет, какие фонды.
Ну, детские фонды.
И у меня нет.
Да.
У меня нет ничего. У меня нет катка, на который я выхожу работать. У меня его нет. Вы даже не поверите. Вот я сижу перед вами, мне некуда выйти на работу. У меня нет катка, на котором я работаю. Нет организации, в которой я работаю. А я еще не умерла. Я могу еще приносить пользу. У меня нет. А Центральный спортивный клуб армии, который обещал построить второй каток для школы Лены Водорезовой, уже 2 года, как бы говорит, что построить, даже камень не заложили. Я шла туда по убеждению. И сейчас, когда на Украине такая ерунда, понимаю, что я туда шла правильно. Потому что я не хотела бы, чтобы в нашей стране была такая же, так же страшно. И чтобы ни в чем не повинные люди погибали. Потому что ничего нет страшнее гражданской войны. Ничего нет. Все остальное – это ерунда. И вообще, мне кажется, что в приличных... Я вообще за Путина. А вообще, мне кажется, что в приличных местах вообще нельзя спрашивать, ты за кого, за белых или за красных. У каждого есть своя точка зрения. И мы ее, если у нас есть какая-то гражданская позиция, выражаем. И это даже смешно говорить. Вот я к вам пришла в том же платочке, в котором я была. У меня нет никаких привилегий. Больше того скажу, что с нас Тамарой Николаевной Москвиной еще и стипендию сняли путинскую. Сейчас вроде говорят, что восстановлено. Будет восстановлено после того, как я была у Познера.
Угу. Да. То есть ваше она всего 30.
Она всего 30. Она не всего, она вообще 30 тысяч. Мы так были счастливы, что наша страна отметила наши заслуги перед Отечеством. Потому что это только тренерам тем, которые выиграли больше 3 олимпиад. Золото. Угу. Я выиграла 8, Тамара выиграла 4. И нам сказали, что это пожизненно. И когда у нас сняли в этом году, то мы решили, что мы умерли. Поэтому вопросы мне по 2012 году не задавайте, меня уже нет.
Да, по 2002 году вопрос тогда задал.
Давайте.
Он на близкую тему. Появились как раз сообщения.
Поэтому я этого совершенно не стесняюсь.
По поводу того, что вас не пригласили на встречу будто бы с президентом России.
Да знаете, это было так давно, что я даже не хочу это вспоминать. Зачем мне вспоминать десятилетней давности? Мой папа говорил, смотри, дочка, вперед, не оглядывайся. Зачем мне это? Мне это что, поможет жить? Мне надо, чтобы у меня память сохранилась и желание выходить каждый день на лед. И желание работать и помогать людям. Зачем я это буду все вспоминать? Пропадет все пропадом.
Тогда папе собирался поговорить.
Да, ну, говорите, если собирались.
Папиной дочкой себя считаете?
Да, вы говорите, я считаю маминой и папиной.
И маминой.
Родила меня мама.
Ну, вы как-то говорили в интервью, что отец вроде как не мог понять, что у него 2 девочки, и поэтому обращался с вами в общем.
Ну, это уже везде писалось, и все. Он действительно, это даже не, мне кажется, для эхо Москвы, это даже, ну, как-то вы всегда такие вопросы задаете, какие-то редкие, понимаете? Ну, что я вам буду отвечать, что папа не пошел меня забирать из роддома, потому что он ждал мальчика. Но для него это было важно. Но он нас очень любил. И очень большое спасибо ему, что папа наш прожил с нами всю жизнь и не бросил нас, будучи таким великим человеком. Человеком огромного значения, которого в своей стране абсолютно не ценили. И только сейчас о нем вспомнили. Как о человеке, который перевернул наше представление и создал то, что мы теперь любим как национальный вид спорта. Он создал этот хоккей. У нас был хоккей с мячом. А он создал хоккей с шайбой, который назывался канадский хоккей. Что я буду вспоминать десятилетней давности? Я благодарна за то, что сейчас хотя бы его память восстановлена.
Ну и благодаря вам в том числе.
Вы знаете, я не знаю, благодаря чему. Я, конечно, не забываю о своем отце. Не забываю. И никогда не забуду.
То, что говорили о его...
Он гений.
То, что
вот и все.
О его жесткости, это правда? Вот историю рассказывают, что как-то придя к вам на тренировку и увидев, что вы...
Да, это все уже рассказывали 25 раз. Эти истории рассказывают 25 раз. У тренеров есть определенная жесткость. Мы все люди очень жесткие. Мы диспуты не признаем, особенно на тренировке. Он знал, куда ведет, что ведет и кого ведет. И каждого туда, куда надо. Это индивидуальная работа. Есть в команде 22 человека или 21, или 23. Вот с каждым нужно работать индивидуально, с каждым. Поэтому пришел он ко мне или не ко мне, это уже все описано и 250 раз рассказано. И мне это совершенно неинтересно на это отвечать. В неделю по разу отвечать одно и то же. Неинтересно.
О чем вам интересно говорить?
Я не знаю, о чем вы меня спросите, о новом, о том я буду говорить.
Давайте об
устройстве. Ну, о книге, это в книге все написано, которую я писала 20 лет назад.
Татьяна Анатольевна, подрастают другие люди, которые вас...
Подрастают другие люди, пусть они интересуются, все это написано. И в этом году особенно много, потому что в этом году вышел фильм, и фильм, где был показан отец, и я считаю, что Меньшиков очень хорошо сыграл его характер. Вы на меня не обижайтесь, но я не могу на одно и то же отвечать, и все.
Жалеете ли?
И с этим и рассказывать с таким же интересом об этом.
Жалеете о чем-нибудь, о том, что было в своей жизни, что можно...
Я ни о чем не жалею. Жалею только, что я не выучила в совершенстве, как бы я хотела. Конечно, я не потеряюсь, у меня такой английский язык, что я именно не приобрела образование вот такое вот гуманитарное, что я не могу так, как надо писать, читать на языке. Вот это я очень жалею и считаю своей очень большой ошибкой. И это серьезно. То, что мне мешало и жить, и в работе. Потому что выражать свою мысль и людям говорить, кто я есть, или как нужно тренироваться, я могу лучше все равно, естественно, на русском языке. Потому что на английском языке у меня мне не хватает запаса слов.
Последний вопрос от Дмитрия Мезенцева. Татьяна Анатольевна, в чем смысл женского счастья с высоты прожитых лет? Или счастье не делится на женское и мужское?
Я думаю, что счастье делится, наверное, на женское и мужское. Я думаю, что это женское счастье, это все-таки рождение ребенка. У меня, к сожалению, этого не случилось. Я работаю со многими детьми и помогаю им. Но это тоже, как бы, так сказать, такая... Ну, это как бы такая ошибка. Но что есть, то есть. Но я думаю, что женское счастье именно заключается... Вообще... Счастье мужское, женское, оно разное, но все-таки в любви и понимании друг друга все-таки вот эта семья, то, что называется семьей, я никогда не думала, что у меня не будет стены, на которой я так привыкла, и как бы я оказалась сама себе очень сильной. Но Вова составлял Крайнев, Владимир Всеволодович, он составлял стержень именно моей вот этой вот какой-то женской уверенности. Поэтому вот так вам могу сказать.
В программе «Без дураков» была Татьяна Анатольевна Тарасова. Спасибо вам, Татьяна Анатольевна. Желаю вам сил, немножко удачи, но характера вам, понятно, не занимать. Спасибо еще раз.
Всего хорошего. Всего доброго. Будьте здоровы.
Умный? Да не дурак. Заходи.
без подготовки,
без помощников,
без ограничений,
без охраны
и без страховки,
без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».